Новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Бывшее руководство Союза кинематографистов России пытается пересмотреть результаты недавнего съезда этого творческого союза. Новости судебного процесса по делу об убийстве Анны Политковской. В Самарской области прокуратуру заинтересовала деятельность организаций, занимающихся сбором денег с родителей учащихся средних школ. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, бывшее руководство Союза кинематографистов пытается пересмотреть результаты недавнего съезда этого творческого союза, на котором деятельность его председателя Никиты Михалкова была признана неудовлетворительной. Юридическая интрига такова. Сторонники Михалкова подают в суд на самого Михалкова, опротестовывая легитимность проведения съезда. Суд готов рассмотреть эти претензии в кратчайшие сроки, рассказывает Марина Чемашева.
Немного предыстории. Накануне съезда юристы Союза предупредили кинематографистов о том, что при голосовании за делегатов съезда не было кворума, и на этом основании Минюст может признать съезд нелегитимным. Экстренно собрали пленум, который постановил, что съезд пройдет в намеченное время. Оба дня работы съезда начинались с того, что Никита Михалков, его сторонники и юристы пытались убедить делегатов отказаться от идеи проведения съезда и просто поговорить о наболевшем. Делегаты на уговоры не поддавались, подавляющие большинством голосов, они постановили, это съезд, а никакое не собрание. И опять же, большинством голосов признали работу руководства Союза неудовлетворительной и избрали новым председателем Марлена Хуциева. По многочисленным интервью, которые давал в дни съезда Никита Михалков, было ясно, что его такое положение не устраивает, и он будет настаивать на том, что съезд нелегитимен, и на том, что необходимо провести настоящий съезд, пригласив на него всех членов Союза. Тем не менее, люди ждали решения Минюста, в который с просьбой признать съезд незаконным обратились Василий Ливанов и Владимир Наумов. И так кинематографисты полагали, что их ждет 20-дневное затишье. Но тут-то и выяснилось, что президент и вице-президент Академии «Золотой Орел» Владимир Наумов и Геннадий Полока подали заявление в суд. Ни за что не угадайте на кого. На Союз кинематографистов. Или, по сути, на отца-основателя «Золотого орла», председателя Союза и своего друга Никиту Михалкова. А знаете за что? За нарушение, допущенное в ходе организации съезда. Понимающие люди объясняют, если суд признает руководство Союза виновным, тем самым он признает и съезд нелегитимным, что и требуется доказать самому Никите Михалкову. Вот такая юридическая закавыка. Информацию подтверждает главный редактор журнала «Искусство и кино», член Совета по кинематографии Даниил Дондурей.
Ну, насколько я знаю, это действительно так, но они не на Никиту Сергеевича, а на Союз кинематографистов Российской Федерации по юридическим законам, которые сегодня возглавляет Никита Сергеевич Михалков. То есть тем самым, конечно же, на Никиту Сергеевича. Ну, это просто по закону. С тем, что съезд Союза кинематографистов был собран нелегитимно, и юрист Никита Сергеевич, я думаю, он, конечно, сам не придет в Пресненский суд, такой есть Иван Лагунцов, стрелецкие партнеры, который от имени Никиты Сергеевича согласится с заявлениями истцов. Судья, увидев, что нет никаких проблем, и истцы, и ответчик согласны в нелегитимности, вынесет решение о нелегитимности и отправит в Министерство юстиции. Все очень просто, быстро, замечательно, такая юридическая процедура. По существу, наверное, ваши слушатели прекрасно знают, что речь идет не о каких-то там протоколах нелегитимности отдельных выборов. Вы, наверное, Марина, как и я, еще жили и при советской власти, и постсоветской власти. У нас вот в Союзе кинематографистов за последние 50 лет было 13 съездов. 7 при советской власти СССР и 6 до последнего. Вы когда-нибудь слышали обсуждение темы легитимности? Вы знаете, легитимно ли избирали Колиджанова или Соловьева или Михалкова? Причем не обсуждается, например, что те люди, которые подают в суд сами, не кроме Полуки, правда, Полука был, а остальные, ни Наумов, там, ни Никита Сергеевич, они не были на этом совещании. Это как бы получается по принципу «держи вора». Те самые, которые не обеспечивали кворум, теперь подают на это в суд. Поэтому, естественно, вся страна, и интеллигенция, и все кинематографисты, и даже мир понимают, что речь не идет о правильно оформленных протоколах. Речь очень серьезная идет о том, что могут ли кинематографисты выносить вотум недоверия. А вотум недоверия тоже ведь был впервые за 50 лет признать работу неудовлетворительной. То есть совершенно единодушно никакого не было раскола или противостояния. Поэтому реальная проблема. Люди хотят решить. Действительно ли правда вот то, о чем несколько раз говорил президент страны, свобода лучше, чем не свобода? И может ли творческое объединение решать проблему, кто будет их лидером? Речь идет о том, этот съезд закрывает то, что открыл пятый съезд кинематографистов в начале мая 86 года, то есть всю постсоветскую эпоху. Или нет? Да, речь идет о колоссальном выборе для интеллигенции, духовной жизни, страны. Я думаю, что это, безусловно, крупнейшее событие этого года.
Даниил Борисович, а вы сами вообще верите в то, что Никита Сергеевич соберет съезд изо всех членов Союза?
Нет, но если будут потрачены там миллион, полтора миллиона долларов, я думаю, ему нетрудно их собрать. И будут просто люди, да каждому еще поводыри привозить всех там. Ну, наверное, это возможно. Один раз уже это было сделано. И это значит раскол. А за расколом борьба за собственность, за борьбой за собственность смерть, за после этого вырытые котлованы на месте этого здания.
Даниил Борисович, значит, уже известно, что 29 числа декабря будет суд?
Это тоже, по-моему, свидетельство невероятной актуальности этого темы. Можете себе представить, что позавчера были поданы документы, и уже в понедельник днем в 4 часа в Пресненском суде будут встречаться адвокаты не стороны Хуциева, а стороны вот, прежнего правления, с друзьями тоже прежнего правления, через 2 рабочих дня на 3-й. Если, Марина, вы когда-нибудь подавали в суды, ну, по гражданским делам, то вы знаете, что это многие месяцы сплошного ада. А здесь 29-го на 3-й день ставится... Вы понимаете, какое внимание и какие административные ресурсы?
Да, невероятно. Практически невероятно.
В последний рабочий день года все отбрасывается в эпоху кризиса. Это очень серьезно.
Так считает главный редактор журнала «Искусство и кино» и член Совета по кинематографии Даниил Дундурей. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Защитникам химкинского леса в Подмосковье вновь угрожают. Об этом заявила одна из активисток, которая сказала, что ей пообещали выколоть глаза, если она продолжит собирать подписи в поддержку кандидата на пост мэра Химок Евгении Чириковой, являющейся лидером движения в защиту химкинского леса. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской один из присяжных сегодня был исключен из коллегии из-за болезни. На Украине сегодня день траура по жертвам взрыва в жилом доме в Евпатории. При взрыве погибли не менее 27 человек. На западе Афганистана в городе Герат смертник совершил нападение на военную автоколонну. Сообщается, что ранения получили 2 иностранца, работающие по контракту на гражданских объектах. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». А вновь напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это программа Игоря Померанцева. А темы сегодняшнего выпуска такие. Танцы по-московски. Что и как танцуют в московских клубах. Еще одна тема сформулирована так. Ангелы в нашей жизни. Ну, а в традиционной программе «Красное сухое» рассказ о вине и христианстве. Итак, таковы темы. «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым слушайте сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и я вновь приветствую в студии своего коллегу Ивана Толстого, на этот раз с обзором публикаций в американской прессе. Иван, итак, о чем пишут американские газеты?
Уходящий год не развязал ближневосточный узел. Обзор американской прессы. Подводя итоги 2008 года, американская пресса отмечает, что надежды на заключение мирного израильско-палестинского соглашения не оправдались. Израиль грозит Хамасу применением военной силы. Зато сирийского лидера Башара Асада экономический кризис подталкивает в объятия Запада. Обама говорит о намерении изменить политику США на Ближнем Востоке, начав прямой диалог и с Ираном, и с Сирией, напоминают журналисты. В четверг высокопоставленные израильские политики предупредили Хамас, что Израиль может начать боевые действия против группировки, контролирующей сектор Газа, если не будут прекращены обстрелы ракетами «Кассам», сообщает «Лос-Анджелес Таймс». Как напоминает автор публикации Ашраф Халил, перемирие истекло 19 декабря. После этого, демонстрируя свою огневую мощь, палестинцы выпустили не менее 60 самодельных ракет и минометных снарядов по югу Израиля. Египет вновь призвал обе стороны к переговорам, говорится далее в «Лос-Анджелес Таймс». В четверг министр иностранных дел Ципи Ливни встретилась с президентом страны, однако ясно дала понять, что Израиль будет принимать решение самостоятельно. Решение «два государства для двух народов» обернулось трехсторонней патовой ситуацией, утверждает в большой аналитической статье американский журнал «Тайм», комментируя текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Надежды на заключение мирного израильско-палестинского соглашения не оправдались. В наступающем году нынешняя патовая ситуация изменится скорее из-за нового взрыва насилия, чем благодаря мирным переговорам. Это «Тайм».
Какие-то публикации на российские темы, Иван?
«Кто убил российских журналистов?» Forbes. Статья Дэвида Саттера. На фоне нераскрытых убийств российских журналистов появляется все больше признаков того, что безнаказанность российских наемных убийц – не случайность. Возможно, правоохранительные органы, ответственные за расследование убийств российских журналистов, на самом деле к ним причастны. Причастность сотрудников правоохранительных органов к заказным убийствам должна была бы вызвать огромный скандал, но уничтожение в России независимых центров силы при премьер-министре Владимире Путине создало ситуацию, при которой правоохранительные органы интегрированы с коррумпированной олигархией, управляющей экономикой. Когда независимые журналисты угрожают интересам этой олигархии, правоохранительные органы не способны обуздать коррупционеров и часто оказываются на их стороне. С 2000 года в России убито не менее 16 журналистов. Ни в одном из случаев заказчик не был арестован, а организаторы большинства убийств не были установлены и разысканы.
Иван, у вас осталось время, чтобы представить еще публикации. Прошу вас.
Новости экономики не так уж плохи, так пишет Wall Street Journal Закари Карабелл. И давайте, Андрей, считает, что это такая предновогодняя тема.
Наконец, что-то оптимистическое, по крайней мере, в заголовке. Да. Я не знаю, что кроется за
содержание
ним.
Тоже, между прочим. Смотрите, большинство сейчас убеждено, пишет Закари Карабелл, в том, что нынешний финансовый кризис станет самым затяжным после Великой депрессии. Это расхожее мнение основывается лишь на исторических примерах. Однако то, что происходит сейчас, не имеет аналогов. К примеру, пишет Карабелл, прогноз по уровню безработицы на конец следующего года составляется по модели предыдущих рецессий, тоже и с предсказаниями роста ВВП. Но как модели прошлого смогут объяснить нынешний кризис? Ведь за последние несколько месяцев события разворачивались с беспрецедентной скоростью. После банкротства Lehman Brothers в течение нескольких недель весь мир оказался на границе кредитной катастрофы. То, что происходит сейчас с мировой экономикой, обратная сторона на современных технологий и глобализации, благодаря которым паника смогла распространиться мгновенно. Когда экономика росла, интернет-технологии обеспечивали обильный приток инвестиций. Теперь с той же скоростью капитал ушел. Впрочем, отмечает Карабелл, можно взглянуть на это с такой стороны. Если падение было таким стремительным, не будет ли столь же быстрым и последующий рост, те же технологии и та же структура мировой экономики могут это обеспечить. Во-первых, кризис пока не имел значительных политических и социальных последствий, а во-вторых, кризис выбил лишь тех, кто и не должен был получать кредиты, а кредитные балансы большинства компаний не в таких уж и глубоких минусах, как это бывает при серьезном кризисе. Так что, заключает Карабелл, едва ли кто-то может отметать возможность скорого выхода из кризиса.
Ну, действительно, оптимистичный взгляд, и это приятно. Спасибо вам, Иван. Иван Толстой подготовил и представил обзор публикаций в американской прессе. Московское время 18:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня продолжился процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской стало известно, что один из присяжных исключен из коллегии присяжных, передает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Судебное заседание открылось сообщением председательствующего о выводе из коллегии еще одного присяжного. Оказалось, что он заболел, и Евгений Зубов, чтобы не объявлять перерыв в слушаниях до выздоровления этого заседателя, принял решение о его исключении из состава жюри. Так что теперь вместе с запасными присяжных осталось 16. Кроме того, Евгений Зубов огласил решение, для вынесения которого брал вчера тайм-аут. Он не разрешил адвокатам подсудимых показывать присяжным фотографии Рустама Махмудова. Этого человека прокуратура считает убийцей Анны Политковской, но его нет среди подсудимых. Здесь только младшие братья Махмудовы, Джабраил и Ибрагим. Адвокатам было важно, чтобы присяжные увидели фотографии Рустама Махмудова в полный рост, поскольку ранее государственные обвинители, представляя презентацию с раскадровкой записей камер наружного наблюдения, установленных на подъезде дома, где жила Анна Политковская, указывали на потенциального убийцу с этих кадров и тут же показывали заседателям портрет Рустама Махмудова. А из портрета нельзя составить представление о комплекции этого человека. Впрочем, свидетель Лумали Гайтукаев, дядя подсудимых Махмудова, повторно доставленный в суд, отвечая на вопросы адвокатов, пояснил перед присяжными, что его племянник на полторы головы ниже и значительно полнее человека, которого зафиксировала камера. Говорит адвокат Мурат Мусаев.
Мы приложили к этому все усилия, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я отказываю суду и государственному обвинению в логике в вопросе с этими фотографиями. Я не понимаю, почему гособвинению можно было показывать фотографии, а нам нельзя. Я не понимаю, почему можно обсуждать Рустама Махмудова, его анатомию и так далее, но нельзя при этом показывать фотографии.
Все остальное время ушло на представление результатов экспертиз, приобщенных к материалам дела. От адвоката Мусаева присяжные журналисты узнали, что на месте убийства Анны Политковской было найдено множество следов преступления. Отпечаток ладони, волоски, предметы, на которых сохранились следы ДНК предполагаемого преступника. В частности, окурки с остатками слюны и пистолет, на котором сохранился пот убийцы. Но все эти вещдоки по результатам экспертиз свидетельствуют в пользу Джабраила Ибрагима Махмудовых, говорит Мурат Мусаев.
Наших подзащитных проверяли на принадлежность этих следов им. В случае с отпечатками ладоней нет, не принадлежат. В случае с волосами нет, не принадлежат. В случае с ДНК нет, не принадлежат. Тут я хочу отметить, что если не ДНК этих двоих братьев, то и не ДНК третьего, наверное, да, они же у них мама с папой одни у всех.
Кроме того, Мурат Мусаев представил присяжным еще ряд доказательств, свидетельствующих в пользу подсудимых. Все они, кстати, были собраны следствием. Однако представители гособвинения предпочли не привлекать к ним внимание присяжных. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Среди специального оборудования, которым пользуются владельцы бизнеса в России, в последнее время довольно обычным стал детектор лжи. В Омске с недавних пор появились собственные полиграфологи, рассказывает Вячеслав Суриков.
Не менее трети крупных омских компаний хотя бы раз прибегали к услугам полиграфологов. По словам специалистов в сфере кадрового рынка, практика проверки сотрудников с помощью детектора лжи стала привычной и служит эффективным методом разрешения служебных конфликтов. Психологи из Омского технического университета с помощью полиграфа проводят научные исследования. В том числе они касаются сферы управления персоналом, говорит Евгений Ефремов, заведующий кафедрой психологии труда и организационной психологии.
Отсутствие полного контроля над психологической, над субъективной сферой, над личной сферой, вот и есть практически самая главная проблема.
Детектор лжи или полиграф в этих условиях стал именно тем инструментом, который позволяет войти в ранее недоступную сферу личности. Его использование – услуга дорогостоящая, поэтому применяется в исключительных случаях. Ирина Завада, руководитель направления оценки персонала кадрового агентства «Инфра».
Все-таки это на грани партизанских каких-то войн и допросов, да, с лампой в лицо. Где-то кто-то не может, он не настолько дальновиден, не доверяет собственно интуиция, не доверяет системам оценок, психологии не доверяет. Полиграф совершенно такой инструмент судебной практики, сказал правду, сказал неправду, все видно.
Полиграфолог омской фирмы «Интеллия» Павел Барханов с помощью детектора лжи выявляет так называемые факторы риска в биографии потенциальных кандидатов на те или иные вакансии. Пока в «Интеллию» поступает не менее одного заказа в месяц на проведение тестов подобного рода.
Есть такой феномен, который называется «последняя правда». Люди перед тем, как пройти проверку, начинают рассказывать о каких-то таких вещах, которые, в общем-то, они никогда бы никому не сказали, только лишь для того, чтобы снять какое-то внутреннее напряжение. Очень часто какие-то особенности жизненного пути человека, особенности его биографии.
В процессе тестирования на человеке закрепляются датчики. Для объективного результата их должно быть не меньше 3.
Это датчик кожно-гальванической реакции, который фиксирует микровыделение пота на кончиках пальцев. В американской школе полиграфологии, в общем-то, считается, что данный датчик является наиболее информативным, и, судя по опыту, да, действительно, именно реакции человека, связанные с потоотделением, показывают нам то, где человек скрывает информацию, где он говорит открыто и искренне.
По мнению специалиста по кадрам Ирины Завада, использование полиграфа при контроле за своими сотрудниками может расцениваться как в минус, так и в плюс компании.
Любой метод можно извернуть как угодно. Понятно, что сколько голов, столько умов, да? Естественно, что к таким компаниям относятся с одной стороны, с некой осторожностью, но четко понимают, значит, там есть порядок. В наше время, по-моему, это, ну, желаемый бонус для всех, и нас с вами в том числе, да? Мы хотим быть в порядочном обществе, да, с узаконенными регламентами, где было бы четко понятно, и чтобы мы могли хотя бы как-то планировать. Сейчас мы этой возможности, к сожалению, лишены.
Тест на полиграфии – это своего рода ритуал, который обязательно начинается со знакомства с правами человека.
Ни один полиграфолог не пойдет на то, чтобы подтасовывать результаты. Однако не всегда мы можем рассчитывать на принципиальность человека, который работает с полиграфом. Поэтому важно помнить, что необходимо для каждого опрашиваемого, для того, чтобы были соблюдены в максимальной степени его права, даже, казалось бы, при такой достаточно сложной процедуре, тогда, когда его права могут оказаться под угрозой.
Служебные конфликты и желание контролировать, как правило, сопутствуют любому крупному бизнесу. Исходя из этого, можно предположить, что услуги полиграфологов в ближайшем будущем останутся востребованными.
Четкие прописанные стандарты и регламенты компании дают ожидаемый результат. Люди, когда вкладывают большие инвестиции, они хотят ожидаемый результат. Если мы говорим об имидже компании, это опять-таки ожидаемый результат. Можем привести в пример тот же самый Макдональдс, да? Мы приходим туда, и мы знаем, что мы получим. Многие федеральные компании стремятся к этому же.
Для ученых вопрос, где пролегает граница, за которой тотальный контроль оказывает губительное воздействие, остается открытым. Говорит Евгений Ефремов.
Есть один очень мощный закон. Всякий контроль, он убивает определенные процессы, действительно. Если мы проникаем в какие-то глубины индивидуальности и там начинаем с нашей точки зрения наводить порядок, конечно, мы тот естественный порядок, который складывается в личности, индивидуальный порядок, он, естественно, будет нарушаться.
Рост безработицы в Омске и связанное с ней ужесточение конкуренции за рабочие места пока существенно не влияет на распространение практики тестирования на полиграфии при приеме на работу. По-прежнему в число тестируемых попадают по большей части сотрудники служб безопасности банковских структур. Но если раньше для проведения тестов полиграфологов приходилось приглашать из других городов, то теперь в Омске появились и свои собственные специалисты в этой области. Вячеслав Суриков, Радио Свобода, Омск.
Московское время 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев подписал законы, защищающие российский бизнес. Решение суда о продлении срока содержания Платона Лебедева в Читинском СИЗО будет оглашено 29 декабря. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской один из присяжных исключен из коллегии из-за болезни. На Украине траур по жертвам взрыва в жилом доме в Евпатории. В результате взрыва погибли не менее 27 человек, более 20 были спасены. Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил изменить Конституцию с тем, чтобы ограничить полномочия главы государства и расширить полномочия парламента. На западе Афганистана в городе Герат смертник совершил нападение на военную автоколонну. Сообщается, что ранения получили 2 иностранца, работающие по контракту на гражданских объектах. Израиль вновь открыл транспортное сообщение с сектором Газа. Ожидается, что в течение сегодняшнего дня туда прибудут 90 грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости. В Ираке в результате 2 взрывов сегодня погибли не менее 7 человек, десятки получили ранения. В Иране правозащитная группа, которой руководит нобелевский лауреат Ширин Эбади, заявила о намерении добиваться отмены решения властей о закрытии офиса правозащитников. Китай направил отряд военных кораблей в район международного патрулирования вод Аденского залива, где в последние месяцы участились нападения пиратов. Продолжаем программу «Время свободы». Прокуратура Самары обратила внимание на некоммерческие фонды, которые созданы при общеобразовательных школах. Проведенная в конце этого года проверка показала, что многие из этих структур всего лишь прикрытие для поборов с родителей учеников. По данным прокуратуры, самарцы в так называемом добровольно-принудительном порядке принесли школам около 25 миллионов рублей. На что пошли эти деньги и каково наказание за такой сбор пожертвований в пользу школ, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Проверка, проведенная в ноябре-декабре прокуратурой Самарской области, выявила, что различные некоммерческие фонды, работающие при образовательных учреждениях, собрали в этом году более 1 миллиона долларов или 25 миллионов рублей в качестве поборов. В самарских школах работниками прокуратуры было выявлено 16 организаций некоммерческого партнерства, на счета которых перечислялись добровольные родительские взносы. Например, некоммерческое партнерство «Просвещение» при гимназии номер 1 Кировского района Самары в текущем году получило от родителей более 16 миллионов рублей. Попечительские советы при школах зачастую возглавляет никто иной, как директор учебного заведения. И бухгалтерия у них та же, что в самом учреждении. Это грубейшее нарушение закона, рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Самарской области Антон Атяскин.
В ряде школ мы наблюдали, когда на родительских собраниях, прям под протокол, значит, определялись, назывались конкретные суммы, либо с родителями заключали договоры, в договорах устанавливались сроки. Ну, при наличии такого документа понятно, что ни о какой добровольности говорить нельзя.
Проверка в школах губернии показала, что родители учеников попросту принуждают к внесению средств на счета попечительских советов. Родители вынуждены платить и становиться заложниками ситуации, рассказал руководитель управления по контролю и надзору в сфере образования Министерства образования и науки Самарской области Владимир Классен.
У нас есть случаи, когда вывешиваются списки должников на досках объявлений, кто там задолжал, кто позабыл, так сказать, внести благотворительный взнос или проявить свою благотворительность в установленные сроки. И это, конечно, абсолютно является неприемлемым.
Прокуратура Самарской области продолжает проверку школ губернии. Уже сейчас заявлено 39 протестов прокурора, касающихся нарушений в уставах школ и попечительских советов. 132 представления об устранении нарушений, 240 предостережений о том, что допускать поборы в школах нельзя. По итогам 7 проверок материалы направлены в следственные органы. Правозащитник Александр Лашманкин о проблеме поборов в школах говорит не только с позиции правозащитника, но и родителя школьника. Его дочь учится в 6 классе.
Победить коррупцию в школах можно только при помощи введения самоуправления с участием родителей и самих учеников. Проблема в том, что государство давно взяло курс на отказ от обеспечения бесплатности получения высшего и в итоге среднего образования. Складывающая система – это некая проба, некая основа, на которую уже менее болезненно ляжет введение платы за обучение в общеобразовательной средней школе.
Чтобы решить проблему школьных поборов, Министерство образования Самарской области совместно с прокуратурой сейчас разрабатывает рекомендации для школ. На специальных стендах в школах должны быть вывешены отчеты о том, куда и как расходуются деньги, что приобретено и что планируется приобрести на средства родителей. Самый простой способ сделать прозрачным расходование средств – это открыть внебюджетный счет школы и информировать родителей о том, как распределяются и расходуются средства. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит выпуск новостей и культуры. У микрофона Владимир Ведрашко.
Организации бельгийских евреев обвинили телеканал VRT в антисемитизме. В октябре после кампании протеста в эфир не вышла кулинарная передача о любимом блюде Гитлера. Однако 21 декабря было показано юмористическое шоу, ведущий которого сказал, что Холокост не удастся повторить, поскольку евреи стали умнее, разбежались по всему миру, и теперь их нельзя посадить в поезд и отправить в немецкие газовые камеры. Еврейские организации Бельгии осудили антисемитские провокации, выдаваемые за юмор, и призвали принять меры против ответственных за выход в эфир этой передачи. В Японии состоялась премьера телефильма о судьбе генерала Хидэки Тадзё, который отдал приказ о налете на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года. Главную роль сыграл знаменитый актер и режиссер Такеши Китано. 4-часовой фильм был показан телеканалом TBS. Милитарист Хидэки Тодзё, ставший премьер-министром Японии за полтора месяца до начала войны, убедил императора Хирохито напасть на Соединенные Штаты. После капитуляции Японии в 1941 году его признали военным преступником и казнили. В оазисе Дуз на юге Туниса открылся 41-й Сахарский фестиваль. В нем принимают участие более 75 тысяч человек из арабских стран, Франции, Италии и Японии. В программе «Верблюжьи гонки», программа сахарской музыки и танцев, выставка лекарственных растений пустыни, поэтический конкурс и сафари. Фестиваль был основан 98 лет назад. Поначалу в его программе были только гонки на верблюдах. Знаменитый фотограф Ян Саудек будет вести ток-шоу на новом чешском телеканале «Барандов», который появится в эфире 11 января. Подробнее об этом Дмитрий Волчек.
Злые языки говорят, что пойти на телевидение фотографа вынудили финансовые проблемы. Саудеку 73 года, но удивляются не тому, что он решил заняться журналистикой, а избранному амплуа, которое подразумевает хотя бы частичный отказ от эксгибиционизма. Саудеку, который так любит говорить о себе, теперь придется выслушивать чужие истории. Героями первого выпуска его программы станут писательница, певица и режиссер. Разумеется, говорить в ток-шоу Саудека будут преимущественно о сексе. Незадолго до выхода программы в эфир Саудек рассказал журналистам о том, что в его постели побывали тысячи женщин. Очередной подруге Саудека 27 лет, сам он выглядит максимум на 50. И точно юная поп-звезда каждый день поставляет материал для желтой прессы. Даже в этот сочельник он попал в заголовки новостей. Объявил себя крестным отцом черепахи, признанной самым плодовитым животным в истории Пльзенского зоопарка.
Это был комментарий Дмитрия Волчика, а выпуск новостей культуры сегодня представил Владимир Ведрашко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Среди событий последних дней в России выделяются две массовые манифестации против действий властей. Одна в Владивостоке была безжалостно разогнана милицией, вторая в Грозном была милицией поддержана. Некоторые эксперты, в первую очередь в интернете, связывают эти события в одно целое, предлагая читателям тревожные выводы. На очереди рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее ведет Александр Гостев.
Митинг, состоявшийся в Грозном, был совсем не похож на акции протеста во Владивостоке. В Чечне власть и народ были едины. На Дальнем Востоке народ выступал против начальства. В Грозном местная милиция опекала людей, вышедших на площадь с плакатами. Во Владивостоке пригнанный из Подмосковья ОМОН жестоко избивал автомобилистов и журналистов. Поводы для выступлений тоже были разные. Чеченцы протестовали против досрочного освобождения бывшего полковника Юрия Буданова. Жители Владивостока требовали отменить правительственное решение о повышении пошлин на ввоз подержанных иномарок. И все же, как пишет публицист Илья Мильштейн на сайте Грани.ру в комментарии под заголовком «Эффективный экстремист», одна общая черта у двух этих манифестаций имелась. Это, по его словам, открытая провокация.
Обе акции были спровоцированы в Москве и Димитровградском городском суде. Причем отношение к судебной системе у нас такое, что едва кто-нибудь из чеченцев усомнился. Буданова решили освободить в Кремле. А если вспомнить о том, что дело полковника с крепкими пальцами с самого начала было политическим, то отпадут и последние сомнения. Другой полковник решил, что Буданова можно выпускать. И он же, размышляя о непростой судьбе отечественного производителя, заключил, что пришла пора повышать пошлины на японские подержанные автомобили. Вопрос на засыпку. Почему он так решил?
Как пишет Илья Мильштейн, всем известно, страна переживает тяжелейший кризис, последствия которого непредсказуемы. Ясно, что в такой ситуации надо действовать с предельной осторожностью, стремясь успокоить встревоженный народ. И понятно также, продолжает автор текста в Гранях.ру, что любые действия, направленные на разжигание страстей, суть антигосударственные. И все же...
Тем не менее, именно этим разжиганием он и занимается. Увлеченно, страстно, основательно. Мало было увеличить пошлины, так еще и сбили людей. Мало было избить митингующих, так еще, словно в издевку, им предложили покупать отечественные ведра с гайками, ценою подешевле, хотя их и за бесплатно не всякий возьмет. Мало было возмущений во Владивостоке, так еще потревожили и притихшую вроде Чечню. где зыбкая, пятнистая стабильность держится исключительно на Рамзане, который страшнее 10 Будановых, но среди условий своего политического послушания ставит и такое. Все, кто замешан в преступлениях против чеченцев и пойман, должны сидеть. Как минимум до конца срока. Причем это условие еще из самых легких и выполнимых. Сегодня оно нарушено, и гнев Кадырова пока проявляется в довольно деликатных формах типа плаката на Грозненской площади «Мы огорчены российским законодательством». Завтра это огорчение может принять совершенно другие формы.
Илья Мильштейн подчеркивает свое мнение. По его словам, вся беда в том, что человек, реально управляющий сейчас страной, по-другому просто не умеет.
Плевать он хотел на кризис. Все, что хоть отдаленно напоминает диалог с обществом, кажется ему проявлением слабости. За 8 лет, проведенных в Кремле, он лишь утвердился в правоте своей властной методики. Чечню раздавил при помощи Кадыровых и Буданова. Олигархов закошмарил посредством спецправосудия для тех, кто не успел спрятаться или равно удалиться. Демократию разогнал при помощи того же ОМОНа, на подхвате еще поработал Центр избирком. А народу до поры до времени и вправду нравилось. В конце концов, изо всех западных ценностей наши дальневосточные соотечественники до сих пор признали лишь японские автомобили. Он полагает, что так следует действовать всегда. Этому его учит личный опыт. Этому же учит и история. Похоже, он желает войти в аналы в качестве эффективного менеджера и потому намеренно провоцирует бунты, которые собирается с предельной жестокостью подавлять. И то, что сегодня кажется ошибкой или глупостью Путина, основано на холодном расчете. Холодном до полной отмороженности.
Илья Мильштейн напоминает, что во Владивостоке и других городах России после Нового года обещаны новые акции протеста. 11 января, если прокуроры не передумают, на свободу выйдет Буданов. И два этих очень разных события опять сложатся в пазл.
Действительно, это выглядит как некое намеренное нагнетание страстей. И вопрос только в том, для чего это вообще делается. Делается ли это от неразумности, или же это некая продуманная двухходовка или трехходовка с дальнейшей целью устрашить страну. Действительно, это вот то, чему его учили в той самой спецшколе, в которой он проходил свои университеты. Такой фельдфебель старой закваски, который знает, что если с первого же дня чем-то недовольных солдат как следует посечь, то в дальнейшем никакого бунта на броненосце не будет. С твердой какой-то уверенностью ответить на вопрос, это намеренная провокация или ненамеренная провокация, я не могу, но допускаю такой сценарий, что вот с самого начала кризиса он решил всех напугать, чтобы потом не выходили на площади. Только я думаю, что он все-таки плоховато знает историю России. Вот, может быть, он учил до эффективного менеджера, а что касается там всяких кровавых воскресений и чем они оборачивались, он знает хуже. И это вдвойне опасно для страны.
Мнение публициста Ильи Мильштейна. Эффективный экстремист. Сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве Анны Политковской один из присяжных исключен из коллегии из-за болезни. На Украине траур по жертвам взрыва в жилом доме в Евпатории. В результате этого взрыва погибли не менее 27 человек. На западе Афганистана в городе Герат смертник совершил нападение на военную автоколонну. Сообщается, что ранения получили 2 иностранца, работающие по контракту на гражданских объектах. Израиль вновь открыл транспортное сообщение с сектором Газа. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с инициативой изменения Конституции. Он предлагает ограничить полномочия главы государства и расширить полномочия парламента страны. В Ираке в результате 2 взрывов погибли не менее 7 человек, десятки получили ранения. В Иране правозащитная группа, которой руководит нобелевский лауреат Ширин Ибади, заявила о намерении добиваться отмены решения властей о закрытии офиса правозащитников.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах свободы ведет Иван Трефилов.
Темпы роста ВВП России в 2009 году составят чуть более 2%, а инфляция от 10 до 12%, заявил помощник президента страны Аркадий Дворкович. При этом, по его словам, федеральный бюджет будущего года окажется дефицитным, но накопленные ранее резервы позволят покрыть недостаток средств. О том, что в следующем году в России государственные расходы могут превысить доходы, ранее говорили и эксперты Всемирного банка. Они считают, что это произойдет при среднегодовой цене на нефть в $50 за баррель. Вместе с тем, Всемирный банк пока не рассматривает такой сценарий очень реалистичным, предполагая, что средняя цена барреля нефти в ближайшие два года составит около $75. Впрочем, в России пока предпочитают оперировать более мрачными оценками. Согласно прогнозу Министерства финансов, в 2009 году стоимость нефти составит около $50 за баррель, что, впрочем, не помешает государству выполнить большинство своих обязательств, прежде всего социальных. Схожий прогноз у эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова.
Дешево не скончается, инвестиции в ее добычу, конечно же, возрастут. Расходы на добычу одного барреля. Соответственно, мне представляется, что цены будут критически невысокие. Я предполагаю, что это будет примерно в коридоре от 40 до 60 долларов. Для российской экономики это будет означать, что слегка сократятся бюджетные доходы, потому что нефтегазовые доходы Российской Федерации составляют 40% бюджета.
Падение мировых цен на нефть до $30 за баррель возможно лишь на весьма краткосрочный период, считает министр энергетики России Сергей Шматко. Такой уровень ее стоимости, по его словам, является серьезным системным вызовом для стран, которые занимаются поставками нефти на мировой рынок, и это заставит их корректировать свои инвестиционные программы и серьезно сокращать производство. Говорит руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Я думаю, что в первом полугодии мы будем продолжать наблюдать колебания нефтяных котировок вокруг уровня 40-45 долларов. Не исключаю, что нефть даже пойдет ниже и до 30. Но все-таки рынок сейчас очень спекулятивный, а падающий спрос оказывает поддержку этим спекуляциям. Поэтому в ближайшие полгода, пока не наступит какой-то стабилизации экономической ситуации, мы будем видеть нефть на довольно низких уровнях. Но затем все-таки фундаментальные факторы возобладают над рынком. И фундаментальный фактор это будет прежде всего падение мирового предложения нефти. Об этом уже предупреждали представители Международного энергетического агентства, но они ждут этого в 2010 году. Я думаю, что это может произойти гораздо раньше, особенно учитывая тот факт, что помимо сокращения производства, которое сейчас наблюдается в ряде ключевых регионов, мы еще увидим сокращение добычи ОПЕК. Поэтому я думаю, что вполне возможно, что во второе полугодие цены начнут постепенно восстанавливаться.
Тем временем основные мировые производители нефти уже не первый месяц пытаются остановить падение цен. С 1 января страны ОПЕК, на долю которых приходится 40% мирового экспорта сырья, вновь сокращает его добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 8%. Это решение было принято картелем в середине декабря. Вячеслав Буньков продолжает.
В ближайшие месяцы, я думаю, о нем просто забудут, точно так же, как забыли о предыдущем решении. Но если картель действительно будет придерживаться установленных квот, то, скорее всего, эффект от этого рынок почувствует как раз вот во втором полугодии 2009 года, когда мировые запасы нефти, которые сейчас находятся на очень высоком уровне, они начнут постепенно сокращаться.
В способности ОПЕК регулировать мировые цены на нефть сомневается и аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Денис Борисов.
В настоящий момент ОПЕК в полном объеме не может оказывать влияние на цену нефти именно вследствие того, что сырьевые рынки сейчас крайне зависят от спекулянтов, крайне зависят от ситуации с мировой ликвидностью, крайне зависят от поведения фондовых площадок и действий властей США в финансовой сфере. Как следствие, сказать, что ОПЕК вообще не оказывает никакого влияния, это было бы неправдой, но и утверждать, что ОПЕК сможет каким-либо образом кардинально поменять ситуацию планомерным снижением добычи, я считаю, это тоже неверно. Понятно, что если ОПЕК примет решение о каком-то масштабном сокращении добычи, например, там от текущих уровней в районе 5 миллионов баррелей в сутки, то это, безусловно, может повлиять. Однако тут возникает вопрос с наполняемостью бюджетов самих стран ОПЕК, и поэтому таких вот резких движений, по крайней мере, в ближайшее время, ожидать вряд ли стоит, хотя все возможно.
Россия также заявила о возможном сокращении производства нефти для регулирования цен. По планам, в 2009 году оно может составить около 350 тысяч баррелей в сутки. сутки. Но, по оценке Дениса Борисова, эти объемы вполне соответствуют ожидаемому сокращению производства нефти в стране в нынешних экономических условиях.
Реально, по моим оценкам, опять же, в случае, если цена на нефть в мире не будет превышать $45 по североморской смеси, то вот те самые 300 тысяч баррелей в сутки, или примерно 3% от текущей добычи нефти в России, они могут стать реальностью без каких-либо существенных усилий. Потому что в настоящий момент как раз уровень $45 за баррель является такой некой критической точкой, ниже которых поступательное динамичное развитие нефтяных компаний сопряжено с целым рядом сложностей. Вследствие компании будут закрывать низкодебетные и нерентабельные скважины, что в конечном итоге приведет к естественному снижению добычи, без каких-то, как это модно иногда говорить, перекрываний вентилей.
Тем временем ОПЕК во второй половине января планирует провести специальную встречу для обсуждения нового сокращения квот на добычу нефти. Как заявил президент организации Шакиб Хелил, страны картеля намерены продолжить снижение производства сырья, пока на рынке не будет достигнут баланс между спросом и предложением.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, где в рождественские дни на улицы вышли члены старейшей британской благотворительной организации «Армии спасения». Ее роли в жизни современной Британии рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
В предрождественские дни на улицах Лондона прохожие останавливаются, чтобы послушать духовые оркестры, исполняющие популярную музыку или аккомпанирующие исполнителям кэролс, рождественских духовных песнопений. Музыканты оркестра одеты в бордовую униформу с белыми погонами и знаками различия в петлицах. Это оркестры «Армии спасения», крупнейшей британской христианской благотворительной организации евангелического толка, которая специализируется на оказании гуманитарной помощи и работает в 117 странах мира, в том числе и в России. У «Армии спасения» в Британии насчитывается 400 таких оркестров. «Армия спасения» была основана в 1865 году методистским проповедником Уильямом Бутом, ставшим ее первым генералом. У «Армии спасения» репутация организации со строгой дисциплиной и построенной по армейскому образцу структурой. Ее служащим присваиваются армейские звания от рядового до генерала. В рождественские дни члены армии спасения одаривают бездомных, поют их кофе, выдают одеяла и теплые вещи. Гуманитарная помощь оказывается в эти дни и малоимущим, нуждающимся семьям и престарелым пенсионерам. У армии спасения есть девиз «Суп, мыло и спасение». Его смысл я попросила растолковать майора Айвора Телфера, курирующего в армии спасения благотворительные программы на территории Великобритании.
Наш основатель генерал Уильям Бут создал армию спасения в 1865 году в лондонском Ист-Энде, задолго до того, как у нас появилась государственная служба социального обеспечения. Он был озабочен тремя вещами. Если человек голоден, считал он, его прежде всего следует накормить, отсюда суп. Затем человек нуждается в чистом жилище и чистой одежде, отсюда мыло. И лишь после этого, считал наш генерал, с ним следует заводить разговоры о спасении, о нашем Спасителе Иисусе Христе, которого мы любим и который умер за них и за нас.
Чем, кроме раздачи бесплатного супа, занимается армия спасения?
Мы действительно раздаем суп. Однако, кроме этого, мы располагаем по всей стране сетью бесплатных приютов для бездомных, насчитывающие 3200 мест. Мы осуществляем программы по реабилитации наркоманов и алкоголиков. Есть у нас и социальные клубы. Этим занимается большинство наших 750 церквей по всей стране. Мы помогаем местным общинам. У нас есть специальные детские клубы, где мы кормим школьников перед школой и после занятий. Если оба родителя работают, то для них очень удобно оставлять детей в безопасном месте, где их еще и накормят, отведут в школу и возьмут из школы.
Почему вы называете себя армией? Это нередко приводит к недоразумениям. В Москве, например, это чуть было не привело к запрещению вашей деятельности. Местные власти посчитали вас военной организацией.
Действительно, распространено представление, что мы вооруженная армия, хотя мы никогда не были вовлечены в такого рода деятельность. С чем армия спасения действительно воюет, так это со злом, укорененным в нашем обществе. Вот откуда происходит название армия. Если взглянуть на нашу историю, то вы увидите, что Уильям Бут был генералом с христианской миссией. Он подписывал свои приказы этим званием, и все считали его генералом армии добровольцев. Однако ему не нравилось слово «доброволец», и вскоре оно было заменено на слово «спасение». В 1879 году это слово закрепилось за названием армии спасения.
Говорил майор армии спасения Айвор Телфер, руководитель ее британских благотворительных программ. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу Андрея Шарова, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Итак, каковы главные темы?
Добрый вечер, добрый вечер, Андрей. Никита Михалков решил протестовать итоги съезда Союза кинематографистов. В чем изящество придуманной Михалковым юридической интриги, которая, кажется, возвращает ему контроль над Союзом. Правительство России оценивает масштабы сокращений в промышленной сфере в 250 миллионов человек. Как и кого будут увольнять, мнение экспертов о состоянии российского рынка труда. Государство российское гарантировало антикризисную поддержку 300 предприятий. Почему не 5 или почему не 1000? Почему также эксперты критикуют этот список привилегированных? Вот таковы главные темы эфира. Программа, как обычно, начнется в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее ведущий, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников, будет подводить итоги украинского политического года с уже бывшим председателем Верховной Рады Украины, народным депутатом Верховной Рады Арсением Яценюком. Ну, а я прощаюсь уже до будущего года. Это последняя моя программа в уходящем году. Желаю всем слушателям «Радио Свобода» счастья в новом 2009 году. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Работа, которая велась правительством и силовыми структурами, завершена.
Когда Новый год все празднуют под елкой, Украина его, как правило, празднует под Газпром.
Где выступили жители поселка, участвовавшие в этой акции.
Последствия этих событий могут остро ощущаться у нас дома.
Пулевые ранения получили охранник казино и две посетительницы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.